Глава 18. Совещание в полдень. По инструкции, через каждые 12 часов группе полагалось проводить краткие совещания, подытоживать полученные результаты, намечать очередные задачи. Ради экономии времени совещания проводились в комнате, примыкающей к кафетерию. Обмениваясь мнениями, можно заодно и поесть. Холл явился последним. Он опустился в кресло и обнаружил перед собой завтрак, 2 стакана жидкости и 3 разноцветные таблетки. И успел услышать, как Стоун предоставил слово Бертону. Тяжело распрямившись, Бертон начал медленно, каким-то неуверенным голосом докладывать о проведенных экспериментах. Он объявил прежде всего, что установлен размер болезнетворного агента, примерно 1 микрон. Стоун и Ливит переглянулись. Виденные ими зеленые пятнышки были гораздо крупнее. Значит, для передачи инфекции достаточно микроскопической доли зеленой крапинки. Затем Бертон рассказал коллегам о том, как он выяснил, что инфекция передается по воздуху и что свертывание начинается в легких. И в заключение описал свои попытки применить антикоагуляционную терапию. «А вскрытие?» — спросил Стоун. «Что показало вскрытие?» «Ничего нового. Кровь свернулась во всей кровеносной системе. Других заметных отклонений от нормы не обнаружено, по крайней мере, на уровне оптических наблюдений». «И свертывание начинается в легких?» «Да. По-видимому, там микроорганизмы переходят в кровь или выделяют токсин, переходящий в кровь. Более определенно можно будет ответить, исследовав окрашенные срезы. В частности, мы будем искать поражение стенок сосудов, поскольку при этом выделяются тканевые тромбопласты и стимулируется свертывание у места поражения. Стоун кивнул и повернулся к Холлу. Тот сообщил об анализах, взятых у обоих пациентов, сказал, что у младенца все показатели в норме, а у Джексона кровоточащая язва желудка, и ему производится переливание крови. Он пришел в себя, и мы немножко поговорили. Все оживились. Мистер Джексон, взбалмошный старый осел 69 лет от роду, язва у него уже 2 года. 2 раза в позапрошлом и прошлом году было кровотечение. 2 раза его предупреждали, чтобы он изменил свои привычки. Но он продолжал жить по-старому, и кровотечение возобновлялось. Ко времени Пидманской трагедии он лечился по собственному рецепту, принимал ежедневно пузырек аспирина и запивал его динатуратом. Говорит, что от этого возникала небольшая одышка. «И чудовищный ацидоз», — вставил Бертон. «Совершенно верно». Метиловый спирт в организме превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. Это означает, что в сочетании с аспирином Джексон потреблял огромное количество кислот. А организм должен поддерживать довольно точное кислотно-щелочное равновесие, иначе наступит смерть. Один из способов поддерживать такое равновесие – учащенно дышать, выводя из легких как можно больше углекислого газа и тем самым снижая содержание углекислоты в крови. «Быть может, эта кислота и защитила его от инфекции?» – спросил Стоун. Холл пожал плечами. «Пока сказать трудно». «А как младенец?» – спросил Ливит. «Малокровия нет?» «Нет», – ответил Холл. «Но, с другой стороны, мы не можем быть уверены, что младенец выжил благодаря тому же защитному механизму. А может, его спасло что-нибудь другое?» «Как у него кислотно-щелочное равновесие?» «Нормальное, совершенно нормальное, по крайней мере, сейчас». Наступила пауза. Наконец-то он сказал. «Ну что же, у вас есть, пожалуй, кое-что обещающее. Задача остается прежняя — определить, что общего между ребенком и стариком. Может статься действительно, что и вовсе ничего. Но для начала мы вынуждены исходить из предположения, что их спас одним и тем же способом один и тот же механизм». Холл кивнул. «А теперь расскажите нам, что вы нашли в капсуле», — обратился к Стоуну Бертон. «Лучше мы вам покажем, Что покажете? А этот самый микроорганизм, — сказал Стоун. На двери было написано «Морфология». Комната за дверью была разделена на кабинет для экспериментаторов и изолированную камеру за стеклянной стеной. При помощи специальных перчаток экспериментаторы могли работать с приборами в камере. Стоун показал на стеклянную чашечку с крошечной черной песчинкой посредине. Вот это, как мы полагаем, наш метеорит. На его поверхности мы обнаружили нечто, по-видимому, живое. Кроме того, на внутренней поверхности контейнера имеются зоны с определенными признаками жизни. Мы перенесли метеорит сюда, чтобы рассмотреть его под оптическим микроскопом. Засунув руки в перчатки, Стоун установил чашку в нишу большого хромированного ящика, потом высвободил руки. Этот ящик, пояснил он, в сущности обыкновенный микроскоп, оборудованный обычными увеличительными и разрешающими устройствами. Здесь достигается тысячекратное увеличение, и изображение проецируется на этот экран. Ливит взялся за ручки управления. Холл и все остальные не сводили глаз с экрана. Десятикратное. Холл увидел, что поверхность образца тускло-черноватая и зубренная. Стоун обратил внимание всех на зеленые крапинки. Стократное. Теперь зеленые крапинки стали крупнее и гораздо четче. Видимо, это и есть наш организм. Мы наблюдали, как он растет. Из зеленого становится фиолетовым, вероятно, в момент клеточного деления. Спектральный сдвиг? Что-то в этом роде. Тысячекратное, сказал Ливит. Экран целиком заполнило одно зеленое пятно, лежащее во впадине между острыми зубцами. Холл обратил внимание на то, что поверхность пятна гладкая и блестящая, почти маслянистая. Думаете, это бактериальная колония? «Вряд ли колония в обычном нашем понимании», — ответил Стоун. «Пока мы не узнали об опытах Бертона, мы вообще не думали, что это колония. Полагали, что наблюдаем, возможно, единый организм. Но размер отдельной частицы должен быть порядка 1 микрона. Пятно слишком велико. Значит, здесь мы видим более сложную структуру, колонию или что-нибудь в этом роде». На глазах у них пятно стало фиолетовым, затем опять позеленело. «Деление продолжается», — сказал Стоун. «Превосходно!» Ливит включил кинокамеры. «Теперь смотрите внимательно. Пятно вновь сделалось фиолетовым и некоторое время сохраняло свой цвет. Казалось, оно слегка раздалось и в какую-то долю секунды распалось на шестиугольные дольки наподобие кафельных плиток. Видели?» Оно вроде бы распадается на шестиугольники. «Я вот что думаю», — сказал Стоун. «А может, эти шестиугольники и есть единичные организмы?» «И еще интересно, сохраняют ли они свою правильную геометрическую форму постоянно, или она возникает только во время деления? Под электронным микроскопом узнаем больше». Стоун повернулся к Бертону. «Вы закончили вскрытие?» «Да». «Умеете работать со спектрометром?» «Думаю, что сумею». «Тогда приступайте. Задача нетрудная. Спектрометр работает в блоке с ЭВМ. Нужен анализ как самой породы, так и зеленого пятна». «Образец вы дадите?» «Дам». «И к Ливиту. Вы знакомы с аминокислотным анализом?» «Конечно. Такие же образцы исследуйте на аминокислоты. И провести фракционирование?» «Пожалуй», — согласился Стоун. «Только это придется делать вручную». Ливит не возражал. Стоун снова всунул руки в перчатки и, вынув чашечку из-под микроскопа, перенес ее к небольшому прибору, похожему на миниатюрный эшафот. Это был аппарат для микрохирургии. Микрохирургия — относительно новый метод в биологии. В сущности, это искусство проведения тончайших операций на единичной клетке. Применяя микрохирургическую технику, биолог может удалить из клетки ядро или часть протоплазмы так же чисто и аккуратно, как хирург производит ампутацию. Прибор сконструирован таким образом, что движение руки с помощью ряда передач и сервомеханизмов превращается в тончайшее микродвижение скальпеля. Вы шевелите пальцем, а нож перемещается на миллионную долю сантиметра. Глядя в увеличивающий видоискатель, Стоун начал осторожно долбить песчинку, отколов от нее две частички, разложил их по отдельным чашечкам и отставил в сторону. Затем принялся отбивать два крохотных кусочка от зеленого пятна. Зеленое тотчас же стало фиолетовым и выросло в размерах. «А ему не нравится», — хохотнул Левит. Стоун нахмурился. «Занятно. Как вы думаете, это не специфическая реакция роста или же реакция трофическая на повреждение и облучение?» «Я думаю», — ответил Левит, — «пятно попросту не любит, чтобы его ковыряли». «Продолжим», — только и сказал Стоун.